Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Напоминаю, текущая неделя, собственно, сегодня уже пятница, да, завершающий рабочий день, посвящена в этом временном сегменте в нашем эфире разговорам о Михаиле Афанасьевиче Булгакове, у которого, собственно, 15 мая был день рождения. И последний в этом цикле, на данный момент, надеюсь, будет продолжение когда-нибудь, разговор мы решили посвятить его роману «Мастер и Маргарита». Роману, который, можно сказать, такой итоговый в его жизни. Он очень много лет работал над ним. И, наверное, справедливо будет сказать, что роман и не вполне завершен. То есть до последнего, вот пока Булгаков еще мог работать, он уже своей супруге Елене Сергеевне какие-то последние правки диктовал. Он уже сам не мог писать, потому что уже и зрение было утрачено. И, в общем, и он сам был очень слаб в силу болезни. До последнего Елена Сергеевна под его диктовку вносила в этот роман какие-то правки. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображения Господня в селе Большие Веземы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Очень-очень вам благодарна, что вы согласились прийти и поговорить на такую тему, как многие говорят, неоднозначную, сложную. «Мастер и Маргарита», такой роман соблазнительный, кто-то даже говорит бесовский. Вы знаете, честно вам скажу, когда я в детстве прочитала этот роман, и прочитала несколько раз подряд, настолько была заворожена слогом Булгакова, и вообще Булгаков на долгое время стал моим любимым писателем, вот именно в детстве, это сподвигло меня к тому, чтобы от детского Евангелия перейти к Евангелию взрослому. Потому что, когда я читала Пилатовы главы в «Мастере и Маргарите», интуитивно чувствовала, что что-то не так. Mm-hmm. Что-то не так. Это не совпадает с той картиной, которую я из своего детского Евангелия получила. И как раз к этому моменту уже у нас в доме появилось и взрослое, mm-hmm. собственно, оригинальное Евангелие на русском языке, конечно. И я стала его с большим вниманием, с большим интересом читать. Mm-hmm. И вот, получается, Михаил Афанасьевич Булгаков стал таким хорошим, важным в моей жизни, серьезным мостиком к тому, чтобы к Евангелию отнестись с большей глубиной, чем было. Вот мой опыт таков. Mm-hmm. Расскажите, пожалуйста, о вашем открытии этого романа, когда вы впервые прочитали его, какое влияние он на вас оказал, если оказал.
Даже затрудняюсь, с чего начать. Вы знаете, я для начала скажу честно, я, наверное, буду пытаться быть честным до конца и рискую вызвать несогласие у многих. Мне приходилось по этому поводу, меня приглашали когда-то, 10-15 лет назад, в школы, однажды даже в ВУЗе перед филологами, я высказывал свое мнение, и не у всех встречал согласие. Дело в том, что я как-то... Первое мое впечатление от романа, который я прочитал, не помню точно, но это было середина 80-х годов. Причем, наверное, это была та самая сокращенная журнальная версия. А потом уже в 90-е годы, и готовясь к выступлениям, я уже прочитал, конечно, полный текст. Сейчас вот после всех текстологических усилий достигли того, что перед нами полный текст романа. Вот. И к тому времени я параллельно, прочитав до конца второй раз уже священником, уже взрослым человеком, первый-то раз мое впечатление, оно было очень смутное. И я бы не сказал глубокое, скорее для меня это был какой-то карнавал бахтинский. Это что-то было такое многоцветное, яркое. И московский быт у меня не вызывал никакой симпатии. Вся вот эта фактура колоритная жизни московской 20-х годов, она как-то не завораживала меня. А пилатовские главы, вот этот, собственно, роман «Мастера», ну и не мастера, как потом начинаешь думать, что, собственно, ведь и не
кто
мастер.
Кто на самом деле его написал, этот роман,
ну,
да?
Вообще-то, если, знаете, здесь надо оговориться вот, сказать какую важную вещь. У нас часто очень, в литературоведении это уже, можно сказать, стереотип, трафарет, шаблон. Мы пытаемся, читая произведение, выявить, обнаружить намерение автора. Его замысел.
Что хотел сказать
автор? Что хотел сказать автор?
Ох, да.
Что хотел сказать автор, на мой взгляд, это рассуждение в пользу бедных.
Абсолютно с вами согласна.
Вот. Мы имеем перед собой то, что автор сказал.
Кроме, знаете что, кроме ревизора и развязки ревизора в случае Гоголя, потому что мы знаем, что через 10 лет после основного ревизора Гоголь все-таки сказал. И есть дневник писателя Федора Михайловича Достоевского, есть его записные тетради, где он местами очень подробно объясняет, что хотел сказать. Вот, пожалуй, два исключения.
А исключение может быть каждое произведение. Одно дело, что хотел сказать автор. На этом построена вся литературоведческая работа. Я вот, например, помню, когда я там выступал в среде, ну, еще в молодые годы, литературоведов, говорит, а в вашем докладе отсутствуют черновики, эпистолярное наследие, критика и запись устных высказываний автора. Я говорю, вы знаете, у меня такой счастливый случай, мой автор не оставил после себя никаких следов, ни черновиков, он по поводу своих произведений ничего не писал в письмах и вообще был очень скуп на устный комментарий. Они говорят, как так? Я говорю, вот представляете, как я изловчился. Поэтому, но дело в том, что если без смеха и без шуток, что хотел сказать автор и что сказал, одно другого не отменяет. Мы можем, конечно, привлечь экстралитературные всякие материалы, сказать, что, а кроме того, и я сторонник привлечения вот такого дополнительного освещения предмета, на который устремлен наш взгляд, но можно подходить к произведению, и это вполне правомерно, допустимо и нужно. С одной стороны, перед нами завершенный ли вполне или нет, но все-таки текст романа, который в процессе исправлялся, дополнялся. Булгаков был в поиске более адекватного его замыслу названия романа, там от «Копыта инженера» до «Мастера и Маргариты», «Князь тьмы» и прочие переходные. И вот эти названия отражали и уточнение некоторых очень существенных, идейных, таких тематических, концептуальных моментов самого романа. Но все-таки мы с вами... Почему мы обращаем внимание первоначальное и преимущественное на сам текст? Потому что именно сам текст о себе говорит в массах читателей. А в наше время из театральных подмостков и одна за другой следует экранизации. И уверяю вас, что никто не будет, знаете, никто не будет обращать внимание на то, что «а вот Булгаков там-то хотел уточнить то-то, то-то». Все-таки мы имеем дело с фактом, с событием самого романа, произведения. А Воланд в романе говорит, что факт – вещь упрямая. Поэтому давайте прежде всего говорить о том, что автор сказал.
Как, помните, это у Довлатова: одно дело, что автор хотел сказать, другое, что сказал, и третье, что сказалось.
А третье, что сказалось, да. это неизбежная рецепция произведения, и вот эта вот рецептуальная критика, это тоже целое направление в литературоведении, как мы его воспринимаем в разные времена. Очень интересный подход к произведению, и это действительно не только в разные времена исторические, но и в разные времена биографические. Мы же по-разному прочитываем, в зависимости от нашего опыта. Так вот, я сейчас вернусь к вашему вопросу. Первое, у меня был такой некоторое недоумение, я был человек взрослым и близким, не помню, жене или кому-то из близких, я сказал, сейчас скажу вещь, которая не всем понравится, но оказывается, она нашла отклик и у одного читателя, который много потрудился над романом, это у режиссера Бортко, который снимал сериал телевизионный. Он позиционирует себя, заявляет о себе как об атеисте, и поэтому для него он пытался, как он сам сказал, стряхнуть с романа всю мистику и оставить фельетон. Вот насчет фельетона я даже с ним парадоксально где-то согласен. Ну, а мистику, может быть, он, ну, не может считать, увидеть. Ну, ладно, это его совершенно дело, его право. Так вот, у меня было первоначальное впечатление, что передо мной громадный, развернутый, бойко написанный, красочный, даже где-то так вот остро и метко фельетон о советской действительности, обличающий ее, безусловно, этого нельзя ни понять, ни увидеть. Вот. Но тем не менее, потом я уже спустя какое-то время, я читаю, что к роману-то Булгаков приступил, будучи опытным фельетонистом, и несколько лет посвятив в ведущих московских газетах этому труду, созданию именно вот такого жанра текстов, несколько лет этому посвятил. Вот. И поэтому, конечно, его умение так ярко, вкусно, колоритно представить деталь, оно, ну, скажем так, пригодилось ему для создания этого романа. А вот уже когда, будучи несколько лет в «Священном Сане», и, ну, естественно, вооруженный совсем другими не просто знаниями, а, может быть, внутренним опытом, я уже перечитал этот роман, и он на меня произвел впечатление скорее обескураживающее и никуда не деться. Я говорю честно, я говорю правду. Я в данном случае хочу подчеркнуть, что когда я говорю о романе, я хочу говорить о нем все-таки как священник, а не как литературовед.
Светлый вечер на радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы. Говорим сегодня о романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». И отец Павел уже обозначил
свою позицию.
Желание, да, именно как священник, а не как литературовед, порассуждать об этом произведении. Давайте тогда «Быка за рога», отец
Павел.
«Быка за рога». Поделюсь своей рецепцией. Мы же допускаем, что и наше собственное прочтение, да,
оно тоже... Слава Богу, не кекли.
Возможно. Да. С моей точки зрения, собственно, ну, вот камень преткновения главный, да, в этом романе, вот эти все споры, которые в 90-е годы бурно вспыхнули, начались, там, этот роман, он, там, апология христианства, или он в пику Евангелием написан, вот это все как-то пародия на Евангелие, это, или что это такое. Знаете... С моей точки зрения, то, что в этом романе есть так называемые пилатовы главы, то есть искаженная версия евангельских событий, это попытка понять, а что было бы, если бы Христос был не Бог, а просто очень хороший человек. Ну, то есть это вот такая, знаете, версия, если угодно, вот то, что Толстой сделал с Евангелием, выкинув оттуда все чудеса, отредактировав его по-своему, да, и вот мы получили такого Христа, прошу прощения, да, прости Господи, такого, знаете, социалиста. А, правильные вещи говорит, да, но мы знаем, что в Иудее первого века и раньше тоже такое количество вот этих странствующих проповедников было, которые говорили очень правильные вещи. И что мы сейчас знаем об их учениях? Ну, об этом, может быть, историки могут рассуждать.
Ну, да.
Переворачивает мир факт воскресения Христова.
Да.
И то, что воскресение Христова Толстой вымарывает из Евангелия.
Как вот, и Булгаков.
Да, вот Булгаков, с моей точки зрения, делает немножко другое. Булгаков, мне кажется, сознательно показывает. Я могу ошибаться, да?
Ну да, вы сказали попыткой показать, что было бы...
Если бы Бога не было...
Если бы Бога не было. Но мы тогда склоняемся к другой версии. Что хотел сказать, но что не сказал.
И это я даже не претендую, что хотел сказать автор. Я рассказываю исключительно о том, как я это вижу. Вот обезбоженная страна.
Угу.
Бывает обезвоженный организм, а бывает обезбоженная страна.
Которая, тем не менее, принесла сон новомучеников и исповедников.
Верно. Но Воланд приходит не к новомученикам и исповедникам, к тем людям, которые знают, что ему ответить, и которые близко его к себе не подпустят. А он приходит к людям, которые Бога выкинули за скобки своей жизни. И он ими как игрушками, как бусинками вот перебирает, и они ничего, ничего не могут ему противопоставить. И вот, говорит Воланд, если вы...
их судьба, она сделала доступными их воздействию.
Конечно.
Сатаны.
И если хотите, говорит Воланд, вот вам, пожалуйста, вот вы Бога не хотите, да, и у вас его и нету, и замечательно, говорит Воланд.
Да.
И смотрите тогда, как все было. В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14-го дня весеннего месяца Ниссана и далее по тексту.
Угу.
И Воланд начинает излагать вот эту свою версию событий. То есть мы начало романа мастера узнаем не от мастера, мы узнаем его от Воланда. У меня ощущение, что Воланд мастеру продиктовал этот роман.
Однозначно.
И он его высосал как художника, потому что художественный дар — это дар от Бога.
Если Священное Писание для нас богодухновенно, то роман мастера дьявола вдохновенен.
Да.
То есть как бы все наоборот, зеркально наизнанку.
Да,
то есть,
совершенно
а
верно.
Кто вдохновитель вот этого произведения? Воланд. А Воланд это кто? Ну, в конце концов, сам мастер говорит вчера на Патриарших прудах в психиатрической лечебнице.
Да, вы встретились
с сатаной. Вот, и как его там, дух зла, просто открытым текстом.
Открытым
сатана.
Текстом.
Вот, то есть, а сатана и начинает повествование. Он его и развернул. Дальше уже покатился этот ком спихнутый.
Да.
Вот, и дальше покатился, наматывая какие-то подробности. Но даже, можно сказать, самая главная встреча, производящая на нас глубокое впечатление, это встреча с Йешуа Ганоцари, Понтия Пилата, в первом рассказе, который от Воланда. Да, это так, но... И это во все времена так было, когда человек грешит или отказывается от чего-то, или вообще что-то отрицает очень важное для жизни, он становится доступным тому, что от чего он, противоположному, то есть антиподу, анти, то есть тому, что вместо, что против. Но это же закон природы, и если падаешь сверху, то непременно вниз, а если поднимаешься снизу, то уж вверх. Поэтому если ты отказываешься от Бога, то ты становишься добычей его врага. И действительно, кому получил доступ главный, здесь я, мое отношение, да, главный герой романа, самый обаятельный, самый привлекательный, самая яркая личность, фигура, персонаж, Воланд, именно, потому что и мастер там в 13 главе появляется, и Маргарита, когда нужно Воланду, появляется еще позже, и вообще все они возникают по мере надобности, и вся свита Воланда беспрекословно, шутя, смеясь, исполняет ее волю. Этот так называемый, о нем мы слышим в Страстную пятницу, «всесмехливый ад». Вот, кстати говоря, так думаешь, и у меня эта ассоциация возникала. Я когда читал этот роман, я понимал, что вообще-то, на мой взгляд, Москва, а не именно не Пилатовы главы, это главная сцена романа. И именно сюда, а не в прошлое, пришел сатана. Именно здесь разворачивается, это его визит, его прибытие в Москву, которая некогда претендовала на то, чтобы быть новым Иерусалимом, а до этого еще Третьим Римом, и теперь вдруг она, в ней церкви разрушены, в ней литургия кое-где еще совершается, и в ней беснуются люди, которые вдруг обрадовались. Мне вспоминаются бесы Достоевского, описание офицерского собрания. Бога раскассировали, и визжат довольные. И вот это вот визжит Москва. Под крик «Аллилуйя».
Да, фокстрот «Аллилуйя».
Ну, это знаменитый Грибоедовский, то есть да. Вот этого особняка, который был для Союза писателей.
И не только. Вы знаете, помните вот эту сцену, когда Воланд стоит на крыше Пашкова дома,
да,
и созерцает,
да,
Москву,
финал
лежащую
романа
перед ним.
Да.
Какие-то в центре, вот это вот, понимаете, центр Москвы, сердцевина арбуза.
Да, да.
И там какие-то ветхие лачуги.
Храма Христа Спасителя уже нет.
Да. На да. месте вот эти вот ветхие лачуги, которые да. там внезапно видит Воланд, откуда они там возьмутся напротив да. Кремля, это самострои, это люди, которые приехали откуда-то из деревень, из сел, из регионов в Москву, им надо где-то жить, они на месте взорванного храма Христа Спасителя, mm-hmm. вот эта вот обезглавленная Москва, и на месте вот, где был храм Христа Спасителя, вот они там начали строить вот эти самые ветхие лачуги.
Да.
Это страшная метафора, на самом
конечно,
деле.
Конечно.
Это даже, ну как, это не то, что метафора, это слепок жизни.
Да.
Но то, что Булгаков вот это вот так описывает, это страшная метафора состояния, в котором была Москва в то время.
Да.
Вот, и мы вспомним прекрасно, что хотели построить на месте храм Христа Спасителя.
Да, ужас.
Да, вот сейчас да. там, знаете, у нас повсюду бюсты Сталина появляются.
Да.
Вот, а ведь это человек, при котором должны были построить
ну,
дворец...
главный, да, вдохновитель.
Да, да, заказчика, главный вдохновитель Всемирного дворца съездов мирового советского правительства.
Да, да, да.
Самым высоким зданием в мире, да, оно должно было быть из гигантской статуи Ленина.
Гигантской статуи Ленина с прожекторами из глаз, вообще ужас какой-то, да, с вертолетной площадкой на макушке.
Да, ужасно.
Ну, то есть даже какая-то карикатура, если бы так вот непредвзятым взглядом на это взглянуть. Но да. И вот мы с вами, когда опять к впечатлению первоначальному, первый такой, первая встреча. И вот когда я читал этот роман, по мере углубления в него, я еще не по-настоящему не вдумывался, не дал себе труда читать критические работы и всякие исследовательские, которые, кстати, появились еще, вот, например, такая фамилия Галинская, которая и археологию, и палеографию, можно сказать, ну, в аспекте романа изучала, всякие параллели исторические, там, тамплиеров, альбегойцев, масонов, а еще глубже углублялась в гностицизм и в апокрифы, которые, конечно же, отпечатлелись в романе существенно и серьезно. Сознание Булгакова сейчас, вот если с научной точки зрения подойти к нему, с такой, можно сказать, медицинской, литературно-медицинской, сознание Булгакова было эклектично. Чего там только, какие не всплывают там в этой бурлящей воде обломки каких учений. И иногда некоторые современные литературоведы, например, там Яблоков отмахивается, говорит, да не надо, будем изучать это произведение как только литературное. Ну, если бы. Во-первых, никого бы никогда не заинтересовала просто красота слога.
Это правда.
Это какое-то пустозвонство. А важно, что сказал. И не просто, что сказал, а кому противопоставляет сказанное. С кем воюет. Как говорят, против кого дружит и с кем дружит.
А вы думаете, Булгаков воюет?
Я думаю, что Булгаков воюет, исходя... Это мое мнение. Вот, и вот здесь-то мы как раз обращаемся к экстралитературным обстоятельствам создания романа. Если позволите, в двух словах. Но я, конечно, сейчас не буду касаться никаких острых моментов, хотя о них знаю. И это меня не могу от этого отмахнуться и вымороть из своей памяти. В 1910 году этот сын сначала доцента, потом профессора Киевской духовной академии окончательно, по свидетельству сестер, сохранивших благочестие и веру, снимает с себя крест и заявляет, что он больше не церковный человек, в церковь ходить не буду. Потом он получает медицинское образование, и по своему медицинскому образованию, в частности, он был человек, который занимался венерическими болезнями. Ну, деталь такая, она пригодилась ему для описания внешности Воланда, например, в дальнейшем.
Да.
Вот. Потом, значит, он стал морфинистом. Деталь такая, она, казалось бы, ну что мы поминаем грехи другого человека? Да я бы не поминал ни за что, если бы не перечитывая его первое произведение «Морфий», я бы в нем не увидел звонки и предсказания, и какие-то уже интуиции, и приемы, которые очень ярко заявляют о себе в романе «Мастер и Маргарита», то есть галлюцинации. Те самые галлюцинации, которые имел автор «Морфия», они вдруг здесь всплывают, причем иногда текстуально очень близко. И я думаю, ну, если бы я такой, знаете, дотошный исследователь всего творчества Булгакова, ах, вот откуда корни-то, вот откуда появляются эти сцены.
Важно здесь отметить, мы говорили уже об этом в наших эфирах, все-таки Булгаков, мне кажется, это его сила духа и, конечно, подвиг его и его первой супруги Татьяны Лаппе.
Которую он так коварно бросил.
Да.
Я все время вставляю свои ядовитые замечания, простите, но поэтому я не могу.
Человек смог безо всякой реабилитации, которая есть сейчас, без всех этих там 12-шаговых программ, человек смог слезть с наркотика сам. Вот это практически невероятно. Это, знаете, я снова и снова говорю, что у нас два великих писателя есть, которые, ну, один величайший, да, другой, скажем так, просто великий. Достоевский слез с...
Иглы игры,
завязал с игроманией,
да,
из любви к своей жене. Булгаков смог слезть с иглы морфия.
Да.
Вообще, это чудо, на
это
самом
чудо,
деле.
Конечно.
Это сила духа.
Это чудо. И можно было бы задуматься о том, что, во-первых, опыт этот, он никуда деться не мог,
конечно,
к сожалению. Этот отрицательный опыт с общения с тем миром, который открывается через... вот эти вещества. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, есть еще один маленький такой штрих-момент. Это жизнь Булгакова семейная, нравственная. При всем ну, к Шиловской, к последней жене Елене, человек, да, преданный и все, который, кстати говоря, подписывал иногда свои письма Булгакову «Твоя ведьма». Кстати, со мной трудно говорить, я отдаю себе отчет.
Нам сейчас прерваться надо буквально на пару минут, отец Павел, а потом мы вернемся к разговору. Да, и я понимаю вот это желание о жизни Михаила Афанасьевича поговорить в связи с романом.
Да и... нет, только как подсветка. Я готов сейчас полностью углубиться в факты романа. И у меня есть свой подход к этому именно как священника. Который священник — это кто? Это человек, который постоянно действует в церкви, осуществляет христианские таинства. И вот в сакраментологическом аспекте очень интересно рассмотреть роман.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. О романе «Мастер и Маргарита» говорим сегодня с протоиереем Павлом Карташовым, настоятелем храма Преображения Господне села Большие Вязёмы. Отец Павел, о фактах романа,
да,
заявленных в романе, да, вот,
да,
собственно, ход событий, да, вот что,
да,
там совершается и прочее, прочее, вы как именно священник, угу, хотите поговорить, порассуждать.
Да.
Предлагаю вот такую тему для начала. Вот смотрите, мы знаем, что в романе повествование крутится вокруг событий Страстной Седмицы.
Да.
И мы
среда.
Теперь уже
Великая
знаем,
среда.
Да, начиная с Великой Среды и вплоть до Великой Субботы. То есть это роман, в котором есть Великая Среда, Великий Четверг, Великая Пятница, Великая Суббота.
Великую Субботу все исчезают, потому что воскресенье надвигается.
И нет воскресения. Это роман, в котором нет воскресения Христова.
А ну, знаете, а вот я читаю и говорю, а ведь не случайно они все смылись,
конечно,
убрались.
Ну, их
перед
природа понятна.
То есть оно есть.
Оно есть, но оно остается.
Оно грядет,
за...
оно вас сейчас сметет.
Вот Алексей Николаевич Варламов, потрясающий писатель, исследователь и, слава богу, и гость нашей студии, сделал открытие в связи с романом «Мастер и Маргарита». Дело в том, что поворотным, одним из поворотных моментов в работе над этим произведением для Булгакова стало 18 апреля 1930 года. Это день, когда ему позвонил Сталин в ответ на письмо Булгакова советскому правительству, чтобы ему либо разрешили работать, либо отпустили его за границу, выпустили его из страны, потому что он к этому моменту, он стал уже запрещенным писателем, и все его пьесы перестали идти на сцене. Для него это было на сценах разных театров. Для него это было мучительно.
Как вахтанговский, да.
Да, совершенно верно. Пушкинский театр тоже. Театр имени Пушкина. А для него это было мучительно. Ему необходимо было чувствовать реализацию.
Ну, как
и любому, как любому талантливому человеку, автору, конечно. И его письмо было таким криком отчаяния. И в ответ на это письмо, поскольку накануне еще застрелился Маяковский, я думаю, это тоже как-то повлияло, Сталин позвонил Булгакову. И вот это 18 апреля 1930 года, и тот лукавый разговор, который Сталин повел с Булгаковым, они, можно предположить, серьезнейшее влияние на дальнейший ход событий оказали. Дело в том, что Пасха в 1930 году была так же, как и в этом, 20 апреля. И получается, что Сталин Булгакову звонил в Великую Пятницу, в середине дня. То есть это вот примерно то время, когда в храмах совершается чин изнесения плащаницы. И понятно, что ни Булгаков, ни Сталин, ни церковные люди, да, давно от этой темы вообще ушли. Но...
Сталин? Ну, в курсе, как
да,
и Булгаков.
Вообще
они в какой-то семье коллеги.
Ну, в общем...
Один получил домашнее
прекрасное,
в
да,
христианской среде, учился в Киевской гимназии, в которой углубленно изучался, ну, как сейчас мы сказали, углубленно закон Божий, и
Евангелие
все разговоры,
знал, конечно,
все, отец Булгакова был человеком очень общительным. И профессура, и преподаватели Киевской духовной академии там были. И были там патрологи, и были историки церкви, и поэтому на слуху у Булгакова было и манихейство, и оригенизм, и многие прочие ереси, и разговор об апокривах шел. То есть Булгакову не нужно было заново совершенно спичку вытачивать из сосны, открывать для себя этот мир. Он, в общем-то, имел доступ, он знал, куда идти, знал, где искать, это первое. Но что касается Сталина, это, как мы все всегда вспоминаем, что он выгнанный из семинарии, человек за кощунство, за страшное кощунство. То есть и тот, и другой прошли через христианское образование, оно их не преобразило, не изменило, и тот, и другой имели в своей биографии факт отречения. С отречения от креста начинается и роман.
Сложно. Можно? В отношении Булгакова все-таки сложно, мне кажется, говорить прям о прямом отречении. Да, он из церкви ушел, но, как и Елена Сергеевна, третьего супруга, свидетельствует, что человеком он был все-таки по-своему религиозным.
Угу. И крестился перед кончиной.
И, ну, как он, не то чтобы, ну, как, ну...
Руку отрежу, сказала Зязелла.
Вот именно, понимаете, то есть он прекрасно понимает значение и крестного знамения, да, и это значение передает в романе. Что самое страшное, оказывается, для этой нечисти, которую мы в романе видим, что человек будет в диалоге с Господом Богом. Да. И нечисть, понимаете, вот начинает угрожать даже людям, что только попробуй перекреститься, отрежу руку, кричит Азазелла.
Да. Вот. Но ты же от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься. И мы опять возвращаемся к началу. А что нам оставил роман «Мастер и Маргарита»? Вы вначале сказали, что для многих он, некоторые называют читатели его соблазнительным, другие прямо сатанинским, а третьи наоборот, апологией христианства. Я где-то посередине. Я считаю, что это огромный, большой соблазн. И... Если бы меня спросили, ни в коем случае я бы «Мастер и Маргарита» не запрещал читать. Мне только, когда я в школе выступал, мне говорят, знаете, какой-то факт вопиющей несправедливости. Мы читаем с вами некую версию, некий такой извод апокрифический евангельской истории, написанной в 20 веке, и с вами не изучаем оригинала. Как бы мы к нему ни относились, но Булгаков полемизирует. С ним он так или иначе, вокруг этой темы вертится, потому что Слово Божие и та версия, принятая церковью, сформировавшаяся, так сказать, выкристаллизовавшаяся за века в церкви версия евангельских событий, она, вдруг о ней заявляется, что Воланд обращается к Михаилу Александровичу Берлиозу, редактору журнала «Богохульник», а на самом деле существовал безбожник.
Да.
Вот. И председателю Московского союза литераторов, Массолита, говорит, ну, кто-кто, а вы-то должны знать, что ничто написанное в Евангелиях не случалось никогда, не происходило никогда. И Берлиоз, да, конечно, он же на это и претендует, что ни хорошо, ни плохо нельзя говорить, а надо говорить об этих событиях и о самом Христе только таким образом, чтобы показать, что на самом-то деле... На самом деле, это совершенный миф, это вымышленная фигура, это произведение художественное, и поэтому он Ивана Бездомного, Панарева, упрекает не за то, что он очернил Христа, а за то, что очерненный он предстает необыкновенно живым, ярким и убедительным, что так или иначе, но он был, а важно так сказать, что его не было, что его не было. А так кто ж тогда правит миром, если не на кого опереться, если от кого-то, самого высокого, верховного, мы отказались, то тогда tertium non datur, третьего не дано, что если ты не вверх, то ты вниз, если ты не вниз, то ты вверх, если ты отказываешься от Бога, ты тогда примыкаешь к его противнику. А кто такой сатана? Противоречащий.
И это верно. Вот сейчас, слушая вас и снова в голове прочитывая начало романа, вы знаете, отец Павел, все равно вот не могу отделаться от своего читательского восприятия. Наверное, если правильно вас понимаю, вы считаете, что Булгаков солидарен с той версией евангельских событий, которую Воланд излагает. С моей точки зрения, нет.
С моей точки зрения, понимаете, в чем дело? Вот поэтому-то мне и понадобилось понять, а почему? Самый главный это вопрос, а что он хотел этим сказать? А чего он добивался? Что он заявил во всеуслышание? Что он нам предъявил? И вот тут вот разворачивается последовательность событий, ведь совершенно неубедительно было бы со стороны автора вдруг сказать, я считаю так-то и так-то. Да мало ли что ты считаешь. Но когда художественно ты разворачиваешь перед нами панораму с самого начала и до самого конца, то тут волей-неволей, как сказал один исследователь, он сказал, ну, хорошо, предположим, мы с вами сталкиваемся с... другой исследователь сказал, что мы с вами имеем дело с самым прелестным романом русской литературы 20 века. Но не в смысле прелестным, очаровательным, милым,
ярким. А в духовном ярким, смысле от слова прелесть.
От слова прелесть, слово обман. А про Воланда говорят, что это самый обаятельный, самый привлекательный герой романа. А что такое обаяние? Это морока, это искушение, это наведение на грех, совращение согласно словарю Даля. А также блазнить, соблазнять – это манить. Мерещиться, заманивать – куда заманивает роман? Поначалу необыкновенно весело, остроумно, блестяще, да еще с таким слогом. Ну, вот, всех смехливый ад он заманивает куда? В Великую Пятницу, в которой совершается погребение Христа. И вследование, безусловно, за Воландом. Мы должны проделать от самого начала, от Патриарших прудов до Балюстрады, до террасы на доме Пашкова, весь этот путь, и не иначе. И вот эта хохочущая стихия к концу все чаще убавляет свой смех, становится все более серьезной, и последнее вот это шествие в пропасть сатаны с его свитой. Свита-то уже кот-бегемот юноша. Все такие очень серьезные и мрачные. Исчезли клыки. Безрадостные совершенно. Не обнаруживают свою мрачную черную правду в конце. Она обнаруживается. И вот мы тут... Ах, вот кто скрывался за всеми фаготами и бегемотами. Вот он, оказывается, я Азазелла. И вот эта сатанинская свита, эти рыцари, это демоны-убийцы. И вот что же нам делать тогда? И тогда я отвечаю себе на вопрос. Ну вот, хорошо, я читатель, я, предположим, внимательно очень все прочитал, я впитал все эти скользкие моменты, как читать, как понимать это произведение. И вот прежде всего, прежде ответа, скажем, что надо понимать произведение, что произведение искусства входит в читателя, в зрителя, в слушателя, не только через рассуждение, не только интеллектуально, через голову, но прямее и глубже, через иррациональное восприятие, через чувства. И мы с вами с этого и начали. И вот один из внимательных читателей романа, он сказал, темная мистика произведения помимо воли и сознания проникает в душу человека. И кто возьмется исчислить возможные разрушения, которые могут быть в ней тем произведением произведены? То есть, ну, это, как говорится, факты, все это такая упрямая вещь. И вот тут-то очень важно нам буквально, если позволяет время, пунктирно проследить, с чего начинается и чем заканчивается, и очень важно, через что проходит, потому что произведение, роман Булгакова «Мастер и Маргарита», он подчинен некоторым извечным от Аристотеля, Аристотелем сформулированным законом построения художественного произведения, где-то ближе, после середины, ближе к концу, там кульминация по всем законам композиции литературного произведения, потом некий катарсис, так сказать, пускай даже в кавычках, очищение, а потом развязка, а потом развязка. И вот если от самого начала, а это случайно, что они встречаются на Патриарших прудах? Почему не на чистых? Почему не на каких других? Нет, на Патриарших.
Булгаков там даже трамвай запустил специально для того, чтобы на Патриарших встретить.
Чтобы все сошлось. Да. И вот Патриаршие пруды, патриархи, эпоха патриархов, то есть то та предыстория, которая предваряет Новый Завет, то есть те события, находящиеся в центре произведения, Патриаршие пруды. А потом что происходит? А потом происходит некое такое подобие, оно потом развернет свои крылья, оно потом во всей силе себя задает, благовестие, но антиблаговестие. То есть на самом деле вправляет в мозги людям тот, кто говорит, так как вы привыкли думать, это неправильно. Вот как правильно, вот что было на самом деле. И первые читатели романов в 60-е годы, наша читающая публика, мы как ее называем, советская интеллигенция, которая десятилетиями была лишена возможности с этим знакомиться, она вдруг это открывает. И, вы знаете, сработал, может быть, некоторый рефлекс. Все самое ценное из-под прилавка. Есть такие распределители. Вот мы их лишены, а вот некоторые счастливчики, они имеют к этому возможность, к этому. Вот, оказывается, никакой не Иисус, а Иешуа, Ганоцри, и никакой там не Назарет, а Гамала, и никакое не родословие у евангелиста Матфея, а родства нет, и вообще какой-то сириец.
Подождите, а вы знаете действительно людей, которые так думали? Потому что мне-то исключительно люди, еще которые как? В 60-е годы читали роман, они говорили, что так, это же стало шагом к чтению Евангелия.
Да.
Мы впервые услышали об этой истории, и они тогда не фокусировались
на
вот том,
что... А вот это самое главное напечатление первое. Ах, вздох, а нам-то голову морочили эти церковники столетиями.
Такого я не слышала.
Да, а тут, оказывается, вот как на самом-то деле все. Ой, ну спасибо Булгакову, человек тем более образованный.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Веземы, проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о романе «Мастер и Маргарита» Михаила Афанасьевича Булгакова. Интересно, отец Павел, вы знаете, потому что мне-то как раз другая реакция чаще встречалась. Люди более старшего поколения рассказывали мне, что когда вышел этот роман, Евангелие было не достать, но они что-то знали, где-то вот что-то доносилось до них, а евангельская история, и здесь они получили возможность погрузиться в атмосферу, но не восприняли буквализм событий Булгаковым описанных. И вы знаете, отвечая на вопрос, не что хотел сказать автор, да, а как я понимаю, про что на самом деле этот роман. Вот чисто сейчас своей читательской трактовкой поделюсь. Роман, как мне кажется, о том, как опасны сделки с дьяволом. Вот позвонил тогда Сталин Булгакову в Страстную пятницу 1930 года и согласился Булгаков на те условия, которые Сталин ему предложил. Потому и как он потом жалел. Понимаете, и отсюда, из этой точки начинает разворачиваться вот эта линия и «Мастер», и «Маргарита», их же вот в тех первых редакциях, которые известны, до там, 32-го года, там ни «Мастера», ни «Маргариты» не было. Они появляются там в начале 30-х, скажем так, после этого разговора. Вся вот эта линия, связанная с тем, что «Мастер» пишет роман Воландом, ему продиктованный, она после этого разговора. «Страстная пятница» и события вокруг «Страстной седмицы» и в «Московских главах», и в «Пилатовых главах». «Пилатовых глав» тоже, ну, в общем-то, их не было, да? Это все после разговора со Сталином. То есть вот эта сделка с дьяволом в романе, она как связующее звено появляется уже в 30-е годы.
Но в 29-м году, я тогда не договорил еще одну очень важную вещь. Когда были написаны первые страницы романа, мы должны учитывать еще тот факт. Я обращался когда к биографии Булгакова. В 1921 году и 23-м писалась «Дивариада». То есть к теме дьявольщины, дьявольского воздействия, проникновения в жизнь Булгаков подступал. Он ее опробовал. И в письме 1925 года он уже пишет о том, что он задумал, ни много ни мало, роман о дьяволе. А в 1929 году распространяется у нас тут и пропаганда, безбожная пятилетка и так далее, Булгаков непосредственно приступает к самым главным идеям, он их прописывает.
Здесь важно пояснить, что Булгаков, при том, что он церковным человеком не был, но он не был безбожником. И безбожники в нем вызывали чудовищную
он
реакцию.
Он предлагал свою версию, он был человеком, на мой взгляд, ну сейчас давайте тогда пройдемся с сакраментологической точки зрения. Он был человеком, у которого вызывало неприятие, если он не был, согласно вам, безбожником, но тут очень тонко отслоить, адсорбировать, то он был бесцерковником.
Не церковным
антиклерикалом.
Человеком. Ну,
то есть, ну...
Насчет антиклерикалом не знаю, но вот...
Ну, знаете, когда писатель Иоганн из Кронштадта отчаянно отплясывает в ночь со среды великой на Великий Четверток, в ночь Тайной Вечери, а Тайная Вечеря, она вот только что 12 членов Президиума Массолита собрались, и потом в полночь грянул под визг «Аллилуйя» это. И кто пляшет-то? Иоанн Кронштадтский. Ну, грубо. Михаил Афанасьевич, грубо. Грубо.
Вот насчет...
Иоанна Кронштадтского, всенародно почитаемого недавно священника вдруг вывести под каким-то уродом, Это, ну, зачем?
Мне все-таки кажется, отец Павел, что это вот, знаете, как это реакция Булгакова на стихийствующее безбожие, которое захлестнуло страну.
Ну, то или, есть это... или какие-то страсти отбили у тебя способность понимать, как слово твое отзовется, а что... Знаете еще, что у меня? Тоже о впечатлениях. Я когда читаю романы, думаю, так, табличка... Перелыгина, ах, Переделкин имеет в виду. Понятно. То есть он даже где-то признался в романе, легитимизировал зависть. То есть да, он необыкновенно гордый и очень завистливый человек. И это прослеживается во всем романе. Он так шельмует, и так он вот ну, по столу возит всех тех, кто его обижает и... То есть человек, которого обделили, он постоянно вокруг этой темы, что он не у кормушки, что он не у благ жизни. Ну, слушай, ты навязчиво, ты действительно так по этому поводу переживаешь? Мне кто-то возразит, а ты попробуй вот так пожить. А на самом деле жизнь была не такая уж прямо лишенная всего. Она была лишена славы, когда ему говорили, ваш роман, он дойдет до публики, вы еще прославитесь. Он говорит, нет, я хочу сейчас. То есть ему нужно было сейчас признание, сейчас, то есть, ну, тех самых плодов христианской жизни, смирение, кротость, скромность и так далее, их, конечно, мы не наблюдаем, мягко говоря.
Давайте будем откровенны. Для художника, для талантливого человека, для остро талантливого человека эти дары, они... Ну, вообще грандиозное сокровище. Они встречаются крайне редко. То есть мы тут кого не возьмем. Понимаете, если будем сейчас личностно разбирать, все наши великие, они страдали, ну как, мы простые смертные, то с трудом смирение стяжаем. Им, великим, в разы сложнее. Конечно. У них и уровень вызовов совсем другой.
Совершенно
поэтому
верно.
Давайте вот пусть покоится с миром,
да,
Михаил Афанасьевич.
Я не хочу превращать, но если вернуться к фактуре романа, и очень... внимательно читать. На патриарших прудах сначала трижды, вспомним таинство крещения, происходит отречение от Христа. Потом трижды происходит призвание нечистой силы, когда она, в конце концов, из этого жаркого дня вдруг конденсируется сначала в виде коровьего, а потом непосредственно сам приходит. Он явился. Одна из версий романа. Он появился, наконец. Mm-hmm. Вот. После этого что начинается? После этого начинается... Великая среда, Евангелие читаем о том, что падшая женщина возливала на главу Христа мира. Здесь Аннушка, Анна, благодать, проливает масло. Не мира, но масло, и голова Берлиоза отрублена, потом ее не находит, потом она в финале романа возникает уже, как и положено в самом главном таинстве масонов, головой, из которой пьют кровь.
Вот, отец Павел, ведь это же все про то, что бывает, если... сделка с дьяволом заключена, тогда вся твоя жизнь, это не образ Божий, а обезьяна. Ты тогда, вот тогда с кем ты соединяешься, вот. И посмотрите, какая страшная участь мастера и Маргариты в конце, да, за то, что они в эту сделку тоже вступили. Маргарита открытым текстом говорит, дьяволу я отдала бы душу, лишь бы только знать, где он. Вот тебе, пожалуйста.
Да.
Сразу же появляется. Азазелла, Маргарита Николаевна, давайте, вот вам крем. То есть все, 5-10, во столько-то будьте готовы, вперед. Что в самом конце, где они оказываются? Это страшно.
Да.
Там Маргарита мастеру, который, видимо, уже совсем там практически смотреть не может по сторонам, она им начинает описывать, вот там дом с какими-то там чуть ли не венецианскими стеклами, там
это
прекрасная
Фауст
местность
Гёте.
И прочее, прочее. А вот посмотрите, как заранее Булгаков описывает это же самое место в сне, который видит Маргарита накануне встречи с Азазелло. Приснилась неизвестная Маргарите местность, безнадежная, унылая, под пасмурным небом ранней весны. Приснилось это клочковатое, бегущее серенькое небо, а под ним беззвучная стая грачей. Какой-то корявый мостик. Под ним мутная весенняя речонка. Вот все, все топонимы, все совпадает. Речонка, да, и осинка,
да,
и вот
да,
это.
Да.
То есть это то место, куда их отправит Воланд.
Да.
Безрадостные, нищенские, полуголые деревья, одинокая осина. И далее, меж деревьев, за каким-то огородом, бревенчатая зданица.
Да.
Не то оно отдельная кухня, не то баня. не то черт знает что, прости господи. Неживое все кругом какое-то, и до того унылое, что так и тянет повеситься на этой осине у мостика. Ни дуновения ветерка, ни шевеления облака, ни живой души. Вот адское место для живого человека. Вот куда на самом деле Воланд отправляет мастера и Маргариту. Да. И в каком мастер состоянии? Ведь чего он его лишает? Он его памяти лишает. Память у мастера стирается. Какое страшное наказание за сделку с дьяволом. Это же что такое человек без памяти? Что такое писатель, художник без памяти? Все, он...
Вообще всех связей в романе нет. В романе нет Святой Троицы. Нет отца. Нет его сына. И нету Святого Духа. В романе практически отсутствуют образы детей, за исключением вот когда вальпургиевый полет Маргариты.
Мальчик там, да,
там мальчик некоторый. И косвенно Фрида, которая душила платком своего ребенка. В романе нет образа родителей. То есть это отсутствует такая линия отцовства-сыновства. То есть связи разорваны. А когда нет связей, когда человек голый, предстает без... не исторический человек, а ситуативный. Им, конечно, очень легко манипулировать. Ему, у него, он разорвал, отказался от традиции и не мыслит, не переживает ответственности за свое продолжение, за свое грядущее. Он вынут из истории. Он вынут из истории, и образ того, чего он заслужил, ну, там еще и другое описание есть. Неужели же вам не будет приятно писать при свечах гусиным пером? Неужели же вы хотите подобно не хотите подобно Фаусту, там, правда, Вагнер это был, сидеть над ретортой в надежде, что вам удастся вылепить
обман,
нового гомункула?
Обман, все обман, дьявол, отец лжи,
совершенно,
это все обман.
Так ведь, вот, смотрите дальше. Кульминацией романа является черное месса. Вместо вина и хлеба, которые прилагаются в кровь и тело Иисуса Христа, там кровь убитого человека, которая становится вином. Этого вина причащается преобразившийся на глазах сатана, Маргарита и вся мировая нечисть вампиров энергетических, которым это нужно для обновления, для того, чтобы они продолжали свое нечестивое существование под покровом, под покровительством сатаны. Но это кульминация, это то, что мы видим, и в этом отражаются все те воспринятые, усвоенные. Безусловно, Булгаков очень подробно читал все. Например, мы у тамплиеров находим, что они поклонялись черному большому коту. Я когда это узнал, думаю, господи, я это прочитал. У альбегойцев, что они манихейцы. А он, одна из его книг была «История альбегойских походов». А теперь мое маленькое открытие, если позволите, роман. Чем же заканчивается роман? Роман заканчивается тем, что роман дописан, и что не нужно будет этого циклического, постоянного в новомесячие беснования и возвращения, отпускает по разрешению сатаны автор своего героя, свободен, он ждет тебя. Кто ждет тебя? Тот, с кем ты свой спор или свой разговор так и не решил. Тебя ждет тот, кого ты казнил, Йешуа Ганоцри. И вот они идут по лунной дорожке. И здесь даже учение Григория Савича Сковороды, который считал, что луна — это и лунный свет, и лунная дорожка — это тот самый покой, путь к покою, которого заслуживает истинный человек. Он не писал «истинный христианин». И вот самое важное. После укола в голове Панарева все меняется, и от постели к окну протягивается широкая лунная дорога. На эту дорогу поднимается человек в белом плаще, с кровавым подбоем, Понтий Пилат, понятно, и начинает идти к луне. Рядом с ним идет какой-то молодой человек в разорванном хитоне и с обезображенным лицом. Отказывает Булгаков Йешуа Ганоцри в преображении, там, в воскресении. Идущие о чем-то разговаривают с жаром, спорят, хотят о чем-то договориться. «Боди, боди», — говорит, обращая надменное лицо к своему путнику, тот человек в плаще, — «какая пошлая казнь! Но ты мне, пожалуйста, скажи!» Тут лицо из надменного превращается в умоляющее. Это кульминация романа, это одна из самых главных мыслей. Знаете почему? Предваряя. Потому что это архиересь в христианстве. Ведь ее не было. Молю тебя, скажи, не было? Ну, конечно, не было, отвечает криплым голосом спутник. Это тебе померещилось. И ты можешь поклясться в этом? Заискивающий просит человек в плаще. «Клянусь!» — отвечает спутник, и глаза его почему-то улыбаются. «Больше мне ничего не нужно!» — сорванным голосом выкрикивает человек в плаще и поднимается все выше к луне, увлекая своего спутника. За ним идет спокойный и величественный гигантский остроухий пес. Это что? Это апокатастасис. Это учение о всеобщем восстановлении, отменяющее вообще всю историю, всю историю, и все ее трагические события, и все казни, и все жертвы, и вообще путь к Богу.
Вы знаете,
то есть это возвращение циклическое, а луна здесь один из главных символов. Что такое луна? Это символ убывающий и возрождающийся, убывающий и возрождающийся, по кругу ходящий, платонический, эллинский, античный циклизм, которым был заражен Ориген и очень многие его последователи. И эту-то ересь оригенизма, то есть всеобщего восстановления неправильного понятого, ее называют архиересией, ересью в христианстве, потому что она вообще христианство отменяет.
Не могу согласиться с тем, что это мировоззрение Булгакова. То, что он это знает и в романе передает, это 100%. Но у меня постоянно вот это, вот, знаете, ощущение, что Булгаков...
Здесь ни при чем.
Нет, он, ну как сказать, он автор, он, естественно, при чем. Но это не стоит отождествлять оригенизм с его собственным мировоззрением. Что, вот как я прочитываю финал романа, понимаете, там же и Леви Матвей приходит просить за мастера и прочее, прочее. Как страшно породить в своей голове настолько детализированную реальность, отличную от Божьего мира, ведь эта реальность может тебя проглотить, она может материализоваться и прийти за тобой. Вот эта трагедия, которая происходит с мастером. И считаю, что с Булгаковым такой трагедии не происходило. Ведь он, понимаете как, в его жизни было очень много всякого разного символизма, и Господь, надеюсь, его не оставил. Булгаков скончался в прощенное воскресенье. И вот знаете, тоже и с Алексеем Николаевичем Варламовым мы говорили об этом. Для тех, кто произведение Булгакова любит, и, ну, понятно, что «Мастер и Маргарита» — это текст сложный. И как вот мы сейчас с вами спорили всю программу, можно еще, я не знаю, ну, неделю так сидеть и разговаривать, и все время будет о чем.
Да.
Вот, но отнестись к Булгакову
снисходительно,
да, и...
Это наш долг.
Нет? Вот... Ну, я не знаю, что наш долг, но мне кажется, что вот этот призыв есть в дни его кончины, в прощенном воскресенье.
Да, мы же привлекали биографию, ну и дай бог, в общем, мы никому, господи, я думаю, найдутся в жизни Булгакова те моменты, на которые милость Божия смогла бы опереться.
Абсолютно точно.
И мы должны, но с другой стороны, знаете, когда вдруг... от богословов или кого-то еще слышишь, что... Но, безусловно, я считаю эту книгу талантливой, и у меня невольно возникает... А какая же грань этой глумливой буфонады вам наиболее понравилась?
Ой, отец Павел.
Вот отец Павел сегодня вообще вам дал.
Жару.
Да.
Ну, ничего. Ну, что делать?
Ну, простите.
Такой роман.
Да.
Такой
роман. У меня вызвал свои мысли.
И все равно я буду отделять в своем сознании мировоззрение Булгакова от той...
от того, что получилось.
Да, воландовской буфонады, которая здесь описана. Мне кажется, что это Булгаков пишет в пику. Посмотрите, куда вы катитесь. Посмотрите, если вы вынесли Бога за скобки, вот во что
почему
превратится ваша жизнь. Если вы заключили сделку с дьяволом, вы окажетесь там же, где мастер.
А какой-то заводной безбашенный человек скажет, ну и чего? И классно.
Господи помилуй. Надеюсь, что у Бога и для него найдется какое-то вразумление.
Дай Бог, на этой ноте. Дай Бог.
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, провел с нами сегодня этот светлый вечер. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».